Здравствуйте, друзья. В Москве 15:00. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И сегодня персонально ваш, специально для вас, экономист, автор блога об экономике, экономической науке Юрий Дропс, Григорий Баженов. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Так, я звук выключу. Друзья, спасибо большое за ваши вопросы, которые вы оставляете в чате трансляции. Обязательно чуть позже их задам Григорию. Пока хотелось начать с выборов в Грузии. У нас прошли выборы в Грузии, это широко освещается на всех каналах. Для тех, кто не помнит, официальные результаты, с результатом 53,9% победила правящая партия «Грузинская мечта» в парламенте, и 37,6% заняли оппозиционные партии, которые прошли в парламент, и набрали больше 5% голосов каждая. И хотелось бы понять экономическую подоплеку этой ситуации и вообще играет ли она какую-то роль. Сегодня каковы взаимоотношения экономические России и Грузии? Насколько Грузия зависима от России? И те, например, тот бизнес, который поддерживает правящую партию, он как-то лоббирует эту всю историю?
Ну, смотрите, здесь на самом деле все достаточно интересно, потому что в целом, сейчас подождите, извините, мне кажется, что это у меня просто фоном идет трансляция, и я ее слышу, да, вот теперь...
Но мы не слышим, у нас тишина, только вас
слышим. Да-да-да, я ее слышал, и мне она не мешала. Я еще думаю, почему у меня остается в наушниках этот звук, и я слышу как будто бы ваш дубликат. Ну, давайте уже переходить непосредственно к вопросу. Смотрите, на самом деле нужно понимать, что Россия действительно один из крупнейших торговых партнеров Грузии, но не является крупнейшим. Россия, с точки зрения товарооборота, это второй торговый партнер. Первое место занимает Турция, третье, если мне память не изменяет, Китай. В целом, если мы будем смотреть на экспортно-импортные операции, то здесь мы можем увидеть, что из России преимущественно поставляется сырье. Речь идет как о нефтяном сырье, так и о нефтепродуктах и частично там нефтехимии. Плюс ко всему поставляется различного рода продукты питания. Вот. Обычно это не готовая продукция, опять же, сырье для производства этих самых продуктов питания. Вот, это ключевые направления экспорта. Если говорить из России, да, если говорить об импорте, то он, в общем-то, тоже не самый сложный в этом плане. Из России, из Грузии в Россию преимущественно импортируется вино, различного рода фрукты, там, другие спиртные напитки и так далее. То есть это преимущественно такая традиционная продукция Грузии. Товарооборот между Россией и Грузией, судя по всему, в этом году будет несколько ниже, чем в прошлом году. Да, однако при этом он все равно находится на уровне более высоком, чем это было до, соответственно, 2022 года.
А ЕС какое место занимает?
Ну, я же говорю, что ключевые торговые партнеры это Турция, Россия и Китай.
То есть да, ЕС уже да. Там на каких-то... В общем,
да, естественно, да. То есть по всем остальным направлениям здесь уже мы видим не настолько существенные, не настолько масштабные значения. Ну, понятное дело, что, наверное, совокупная доля ЕС будет сравнительно высокой, вот, но конкретные страны, если брать, то эти доли будут не такими значительными. Примерно 11%, ну, 10-11%, я говорю по памяти, это как раз доля, в общем, товарообороте России.
Но ждать еще больше интеграции экономической, ну, судя по всему.
Тут сложно говорить. С одной стороны, безусловно, с точки зрения именно поставок ключевых товаров экспортных России в Грузию, Россия является наиболее удобным партнером в этом плане, да. Но с другой стороны, внутри Грузии существует определенная стратегия, которая направлена на то, чтобы диверсифицировать в целом и сами поставки, сами поставки и расширять количество этих самых торговых партнеров, соответственно, делать, скажем так, то, что позволяет, я не могу сказать, что существенным образом снизить зависимость, да, от поставок из России, но, во всяком случае, находить определенные альтернативы.
Будем следить за развитием ситуации в Грузии. Друзья, обязательно смотрите эфир «Живого гвоздя», где эта тема широко обсуждается. И перейдем к России. уже тоже на нашем канале эксперты говорили о том, что Центробанк повысил ключевую ставку для рекордных 21%. Это в целом рекордный ее показатель за все время существования ключевой ставки в России. И по итогам, вот Андрей, покажи, пожалуйста, Россия заняла 8 место в списке стран с самой высокой ключевой ставкой в мире. Вот на первом месте вы видите Турцию, там 50% ключевая ставка. Просто невероятный процент, конечно. И начали жаловаться предприятия на то, что производство как-то, в общем, не способствует такие ставки в целом развитию производства внутреннего. И вот мы видим, как цены в магазинах повышаются. Сегодня опубликовали тоже новости, что, например, ну, не знаю, связано это как с этим или нет, наверное, там еще другая какая-то ситуация, но тем не менее, в Москве совершено разбойное нападение на Пятерочку, похищены 25 пачек сливочного масла. Мы тоже читали новости о том, что сливочное масло жутко подорожало в некоторых регионах, прям до 30%. Что нам делать, россиянам, в целом, вот в связи с этим? Что, чего нам ожидать? Получится ли повышением этой ставки вот до такого уровня, а, скорее всего, вот вы тоже говорили, может быть, еще повысится она в декабре, снизить цены? Потому что, ну, объективно, это уже становится невыносимо.
Ну, смотрите, здесь есть, на самом деле, огромное количество сложностей, связанных с дезинфляцией. Дезинфляция – это как раз снижение темпов инфляции, да, и это есть не что иное, как ключевая цель на сегодняшний день Центробанка. В целом, если мы говорим именно про мандат Центрального банка в России, понятное дело, что этот мандат может быть другим в других странах, он заключается в том, что необходимо поддерживать ценовую и, соответственно, финансовую стабильность. Это ключевые задачи ЦБ, да, и, естественно, так как этот мандат, он, в общем-то, дает карт-бланш на использование различного рода инструментов денежно-кредитной политики Центральному банку, то как бы Центральный банк и старается исполнить свой мандат и, соответственно, использовать тот или иной инструментарий. На сегодняшний день ключевым инструментом проведения денежно-кредитной политики действительно у Центрального банка является ключевая ставка. Надо просто здесь такой момент объяснить, что ключевая ставка была далеко не всегда ключевым механизмом, да, ключевым инструментом в проведении денежно-кредитной политики. По сути, начало того режима, который имеет место сейчас, это 2013 год. И, в общем-то, именно тогда у нас ключ как какой-то инструмент и появляется. Но полноценно заработал сам по себе этот механизм где-то в 2016 году, хотя, безусловно, и дезинфляция 2014-2015 года, она была сопряжена именно как раз с тем, что использовалась ключевая ставка. У ключевой ставки существует множество каналов воздействия на цены. Это и кредитный канал, это и канал, связанный с сбережениями, это и канал, который связан непосредственно с фондовым рынком, это и канал валютный. Ну, в общем, таких каналов очень много. Если кому-то дополнительный интерес, можно почитать в одном из приложений в основных направлениях денежно-кредитной политики Российской Федерации, да, который как раз не так давно опубликовал Центральный банк. Там вот прям полная схема расписана, и можно ее очень внимательно посмотреть, как именно повышение или снижение ключевой ставки должно воздействовать на инфляцию. При этом, естественно, Центральный банк, он, как бы управляя ставкой, в первую очередь стремится или охладить, или наоборот простимулировать спрос. Центральный банк очень не в значительной степени может повлиять на объем предложения товаров и услуг внутри страны. Соответственно,
сейчас пытается охладить спрос, судя по всему.
Да. Естественно. По сути, как бы вот такой уровень ключевой ставки, он как раз заключается в том, что на сегодняшний день, согласно оценкам Центрального банка, я с этими оценками согласен, у нас инфляция имеет преимущественно спросовый характер. Иными словами, да, безусловно, у нас на экономику продолжает воздействовать, ну, то, что экономисты на профессиональном птичьем языке называют шоками предложения. По сути, это рост издержек предприятий в результате различного рода санкций, да, как и тех санкций, которые уже были введены, так и, соответственно, продолжают действовать. Растут логистические издержки, растут издержки, связанные с проведением расчетов между странами, растут издержки, издержки, связанные с тем, что необходимо искать новых там, торговых партнеров, выстраивать новые цепочки, схемы поставки товаров и так далее и тому подобное. Безусловно, это все факторы предложения. Да? Но обычно факторы предложения, они носят некий, скажем так, не очень продолжительный характер. Иными словами, это то, что увеличивает издержки в моменте, но затем этот шок, да, он как бы достаточно быстро сходит на нет. И в принципе мы с вами видели, как с такой инфляцией может бороться Центральный банк. Это как раз история про 2014-2015 год. Тогда у нас ключ на максимуме был 17%, но потом он достаточно быстро стал идти вниз, именно по той причине, что вот эти вот факторы, они стали сходить на нет, а вот этих спросовых факторов, их по сути не было. Так вот, спрос отрывается у нас на сегодняшний день от предложения. Это говорит о том, что потенциал экономики, то есть потенциал с точки зрения всех мощностей, которые имеют место в российской экономике, потенциал с точки зрения кадровых возможностей, потенциал с точки зрения производительности труда и так далее, да, он ограничен. И, соответственно, экономика, она может расти сбалансированно, когда у нас спрос и предложение совпадают. Иными словами, у нас спрос растет ровно в той же мере, в какой увеличивается
предложение. Но сейчас спрос растет, да, больше.
А и... сейчас спрос растет, да, быстрее, естественно, да. И поэтому это инфляция спросовая.
Да.
И так как инфляция спросовая, то Центральный банк как раз и стремится как бы поддерживать, как это опять же называется на птичьем экономическом языке, жесткие денежно-кредитные условия.
Но получается жесткие все хуже и хуже.
Сейчас я вот к этому, я к этому пытаюсь вернуться, да, я просто пытаюсь как-то более подробно, да, эту ситуацию более выпукло представить. Так вот, дело заключается в том, что жесткие денежно-кредитные условия — это условия, при которых у нас как раз именно что получение новых кредитов становится более проблематичными. Речь идет как о корпоративном сегменте, так и о розничном сегменте, а при этом притягательность сбережений становится более интересным. А так как именно кредитный механизм — это основной механизм создания денег в экономике, то, соответственно, у нас и, по идее, это должно приводить к определенному сжатию или снижению темпов роста денежной массы. Так, соответственно, должно сказываться на спросе и должно сказываться на ценах. Проблема здесь заключается в том, что у нас помимо денежно-кредитной политики существует еще и бюджетная политика. А помимо бюджетной политики существуют еще и там определенные ожидания предприятий в части дальнейшей динамики. Плюс ко всему существуют и ожидания потребителей. И речь идет не только о том, какой будет инфляция, но речь идет в том числе и о том, что будет с доходами. И вот эти факторы, они как будто бы сейчас перевешивают воздействие ставки. Иными словами, Центральный банк может повышать ставку, но если у нас если у нас бюджетная политика, ну то есть политика, которую фактически проводит правительство путем как бы изменения налоговой нагрузки или путем увеличения государственных расходов, да, она идет в противодействие, то инфляцию становится купировать очень тяжело. И мы видим сейчас, что в поведении домашних хозяйств действительно есть существенные изменения. Домашнее хозяйство начинает в большей степени ориентироваться на сбережения, на потребление, но мы пока не видим какого-то существенного замедления в отношении кредитования корпоративного сектора. И этого Центральный банк не может добиться. Это как раз связано с мягкостью, ну то есть с такой достаточно активной, то есть экспансионистской, когда очень много как раз расходов со стороны правительства, то есть со стороны бюджетного сектора, ну, со стороны бюджета, да, в рамках проведения именно бюджетной политики. Это и льготные различные инструменты кредитования, это и в целом прямой госзаказ, это и различного рода расходы, которые могут оплачиваться в перспективе, это и те, соответственно, средства, которые выделяются различного рода институтами развития и на которые ключевая ставка оказывает гораздо меньшее воздействие. То есть, иными словами, у нас существует в экономике сейчас достаточно значительный по своему объему сектор, правда, здесь очень тяжело количественно оценить эти параметры, да, но тем не менее этот сектор, на который ключевая ставка работает намного слабее, чем на сектор частный. Безусловно, она будет и работает на бюджетный сектор, во всяком случае по линии увеличения стоимости государственного долга. Ну, там просто очень связаны эти вещи. Мы можем с вами посмотреть по тому, какие ставки сейчас по облигациям, да, государственного займа, да, по ОФЗ. Мы можем увидеть, что они тоже растут вместе с ростом ключевой ставки, а, соответственно, там какие-то общие индексы, которые показывают динамику на рынке облигаций, они проседают, что и должно происходить именно тогда, когда повышается ключевая ставка. Но, тем не менее, в силу того, что долг у России очень низкий, государственный долг, и его можно дальше наращивать, и процентное, скажем так, процентные расходы на обслуживание этого долга также невелики, то пока какого-то очень существенного замедления в корпоративном сегменте не происходит. И это ключевая проблема, потому что в целом нам известно достаточно мало примеров, когда вот эта вот стабилизирующая монетарная или денежно-кредитная политика сочеталась с экспансионистской активной бюджетной политикой. И здесь возникает, ну, некоторое противоречие.
Противоречие, да.
Если, ну да, если мы хотим снизить инфляцию, то, безусловно, чтобы быстрее этого достигнуть, необходимо стабилизировать в том числе и бюджетную политику, то есть дело не столько в дефиците бюджета, сколько в росте реальных расходов, которые производит непосредственно государство и различного рода программах, которые позволяют уйти от вот этого давления ключевой ставки. Поэтому в нынешних условиях, безусловно, Центральному банку требуется не только применять инструменты, связанные со ставкой, но и то, что, опять же, на профессиональном языке экономистов называется макропруденциальными мерами. Это
Ох,
более точечные,
Григорий.
да, это более точечные меры, которые направлены на повышение различных неценовых факторов в отношении предоставления кредита. Ну, иными словами, Центральный банк, например, ограничивает возможность банков кредитовать компании с определенным уровнем долга. Отсюда кредит начинает снижаться. Или, например, требования к заемщикам начинают существенным образом ужесточаться с точки зрения той документации, которую необходимо привести в банк. Сам Центральный банк при этом настаивает на то, что ключевая ставка останется, основным инструментом проведения денежно-кредитной политики, но вот на недавней пресс-конференции как раз на мой вопрос Эльвира Набиуллина сказала, что макропруденциальные меры будут применяться уже теперь не только в розничном сегменте, но будут разрабатываться такие меры для корпоративного сегмента. То есть вот
Да.
будут дополнительные инструменты применяться. Да.
Вот тут в новостях тоже писали, что из-за роста ключевой ставки самые закредитованные торговые центры в России могут перейти в собственность банка, заявил глава Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. По его словам, владельцы некоторых торговых центров вряд ли смогут выплатить долги, особенно при ставке 26-27%. Ситуация усугубляется повышением налога на прибыль до 25% с 1 января и увеличением коэффициента для расчета налогов на недвижимость. Да, тут просто зритель еще уточняет. Будем уточняющие вопросы задавать, Григорий, потому что вы оперируете профессиональными терминами, нам это не всегда понятно, и нашим зрителям тоже, потому что мы хотим понять,
Стараюсь
когда
их объяснять
цены
все-таки
перестанут в
сразу же.
магазинах расти, как минимум. Вот Амар уточняет, получается, не у людей много денег, а государство само много тратит, и этим разгоняет инфляцию.
Не, ну, судя по всему, и у людей тоже денег не так мало, потому что все-таки у нас очень значительный приток в банковский сектор,
Люди.
сбережений, да, а как бы если бы у людей не было денег, то такого значительного притока мы бы не видели. То есть здесь и частный спрос, и государственный спрос играют роль. Розничный спрос удается охлаждать, инвестиционный спрос, и, соответственно, то
Шваруют,
есть это спрос
да.
фирм, и государственный спрос так охлаждать не удается. По причинам, которые я как раз обозначил. Но
Да.
тут посмотрите, вот то, что вы про торговые центры говорили, да, безусловно, определенные заемщики сталкиваются с существенными трудностями сейчас в отношении как бы выплаты долга. Это действительно так. Но общая идея, как бы, во всяком случае, теоретически, да, она таким образом должна нами рассматриваться, она в том, что те, соответственно, заемщики, которые привыкли погашать долги за счет привлечения новых кредитных средств, начнут в первую очередь снижать долю долга, да, выручки, а не как бы дальше пытаться жить там на кредитные средства. Безусловно, не все так могут, и не все, соответственно, могут продолжать свою деятельность именно при помощи погашения долга. И, конечно, мы можем себе представить ситуацию, когда кто-то в результате таких событий банкротится,
Да.
но как бы в целом как бы вот мы можем ожидать, что ключевое изменение, оно будет как раз заключаться в том, что долю долговой нагрузки будут стремиться снижать предприятия. Вопрос, что будет на макро уровне, да, то есть в целом в экономике, что будет наблюдаться. Ну, то есть предприятия постоянно банкротятся, точно так же, как постоянно возникают новые фирмы, новые бизнесы, кто-то занимает те ниши, которые освободились, да, какие-то ниши переполняются, и там, например, больше участников, чем требуется. Это процесс, который экономисты, опять же, называются бизнес-динамизмом, да, одни предприятия ликвидируются, соответственно, другие возникают. Это абсолютно нормально для экономики, в том числе и для растущей экономики. Вопрос заключается именно в том, будет ли валовое сокращение выпуска, скажется ли это на безработице, будет ли это сказываться на темпах роста и так далее. Это открытый вопрос на самом деле, и он достаточно сложный сейчас. Я вот вам неспроста же говорил о том, что мы знаем очень мало примеров, когда у нас как раз
Противоречие входит вот это вот.
стабилизирующая,
Да,
да-да-да,
бюджетная
монетарная политика
политика.
сопровождается как раз экспансионистской бюджетной политикой. Если взять такой пример, где это сработало, это как раз тот пример, который любит приводить ЦБ, при этом он мне не кажется на самом деле подходящим. Это пример Соединенных Штатов Америки, 80-е годы, известная всем экономистам и студентам экономических факультетов и экономических вузов, дезинфляция Пола Волкера, такой легендарный председатель Федеральной резервной системы, настолько легендарный, что о нем осталось как множество баек, так и множество интересных зарисовок. Но тогда, понимаете, с одной стороны, экономика испытывала на себе скорее проблемы, связанные с очень существенно выросшими инфляционными ожиданиями, с тем, что уровень юнионизации, то есть количество тех работников, которые заключают договора о зарплате при помощи профсоюзов, да, вот эта доля была высока, и зарплаты повышали, давили на цены тем самым. Плюс ко всему были разного рода шоки предложений. В первую очередь, конечно, речь идет о нефтяном шоке. А при этом мы не можем говорить о том, что спрос был существенным образом перегрет. И эта дезинфляция, она тоже предполагала серьезное увеличение ставки. Там ставка федеральных фондов, там не ключевая ставка. Она значительным образом возросла. По сути, она находилась примерно на том же уровне, что и сейчас находится в России. Я говорю о номинальной ставки, да, вот, но дезинфляция это сопровождалась существенным ростом безработицы. Тогда речь шла о увеличении
Местного заработка.
безработицы с 6% до 11%, понимаете, на
У
пике
нас
она
дефицит
составляла.
кадров. Да,
Да, у нас совершенно
напротив.
обратная ситуация. Плюс ко всему, у нас именно спросовая инфляция. И в период дезинфляции Волкера, понимаете, вот это вот бюджетная политика, она скорее была тоже стабилизирующей, несмотря на то, что она была очень активной, потому что экономика провисала и как раз уходила в рецессию на тот момент времени. И 2 года рецессии были в экономике США в 81-м, по-моему, нет, в 81-м, 83-м, или в 80-м, 82-м, я, к сожалению, могу здесь ошибаться. По-моему, 81-м, 83-м. 2 года вот она находилась в рецессии. Не глубокой, не серьезной, но тем не менее это имело место быть, но инфляция тогда так сильно всех замучила в США, что люди в конечном итоге перетерпели, и потом уже в США не знали инфляцию, вот высокой инфляции, даже не высокой, а повышенной инфляции,
То
вплоть
есть
до постковидного восстановления.
да, предлагается нам перетерпеть, что называется.
Ну,
А
проблема, я еще раз, я
да.
очень коротко вот просто подчеркну, что проблема как раз заключается в том, что у нас вводные другие. И именно в
Абсолютно,
этом
да.
заключается сложность
Сравнение
проведения
такого.
денежно-кредитной политики, да.
А в Турции как живут при такой ключевой ставке колоссальной и инфляции? Там какая
Слушайте, ну
ситуация?
как живут? Я ездил в Турцию этим летом. Вот, я был, во-первых, впечатлен тем, насколько все сильно изменилось с 2021 года. Предыдущий раз я был в 2021 году. Да? Если раньше, ну, хватало каких-то незначительных, намного меньших, например, чем в Москве, зря, чтобы там пообедать в каком-нибудь ресторане, то сейчас как бы, ну, обед на четверых человек в небольшой забегаловке обойдется, ну, сильно дороже, чем это там, ну, в кафе какого-нибудь среднего сегмента в России. Вот, естественно, все жалуются на инфляцию, естественно, многим это не нравится. Плюс ко всему, там еще и происходит существенный обвал лиры. При этом этот самый обвал лиры, ну, не нужно при этом сравнивать, ну, как бы обвал рубля, да, и обвал лиры. Там намного более грандиозный обвал происходит. Вот, и даже укрепление рубля относительно этой самой лиры не позволяет чувствовать себя лучше с этими самыми подешевевшими лирами в городах Турции, просто потому что цены выросли намного более значительными. Ну и, конечно, ничего хорошего в этом нету. Правда, сейчас вроде бы как инфляция начинает идти на спад.
Да. И смотрите, Григорий, вы записывали такие даже два больших обзора с критикой военного кейнсианства, вообще в целом, как этой идеи, и прогнозов Игоря Липсица, доктора экономических наук. Но вы это записывали какое-то время назад. Вы говорили, что, дескать, военные расходы не могут быть драйвером экономики, расходы ВПК и в целом... Вот,
в плане роста, да.
Да. И вы тогда как раз приводили в пример проект федерального бюджета еще прошлогодний, где действительно ожидалось, что в 2025 году снизятся расходы на ВПК. Но мы получили уже этот проект федерального бюджета. В этом году мы видим, что эти расходы повышаются существенно. Вы изменили свое мнение по этому поводу?
Нет, я не изменил своего мнения, проясню свою позицию. Смотрите, первое, как бы, первый мой поинт, он заключался как раз-таки именно в том, что в действительности речь идет о, ну, как бы, Липсис говорит о некой стратегии роста. Я говорю, что никакой стратегии роста в плане как раз того, чтобы раздувать ВПК, нет. Есть, наоборот, желание вернуться к чему-то прежнему. Другое дело, какие обстоятельства, в каких обстоятельствах вы существуете. И я делал оговорку, что, безусловно, очень многие моменты могут зависеть от там, динамики военных действий, насколько долго они будут продолжаться. Поэтому, ну, конечно, это будет пересматривать. Но, тем не менее, сам план, да, сам прогноз, который направлен на то, чтобы пытаться в перспективе все это дело снижать, он говорит о том, что каких-то принципиальных в этом плане изменений не существует. И поэтому, да, безусловно, я остаюсь при своих. Более того, я по-прежнему считаю, что военные расходы не могут быть драйвером роста, они могут быть драйвером спроса. Вот, при этом мне сложно сказать о том, что именно в реальном выражении эти расходы по-настоящему велики для страны, которая вовлечена в масштабный военный конфликт. Речь идет о там, 6 с лишним процентах ВВП и, ну, общие военные расходы, да, это на самом деле не очень много, если мы посмотрим на примеры воюющих стран. Поэтому, ну, мне кажется, что, да, безусловно, общая бюджетная экспансия оказывает воздействие на экономику в плане того, что у нас спрос явно перегрет, но говорить о какой-то, а, политике роста, б, что именно, как бы, здесь военные расходы становятся, становятся ключевым драйвером этого самого роста. Это осмысленная политика.
А что драйвер тогда,
мне кажется,
Григорий?
Неверным. Драйвер спроса, безусловно, это различного рода льготные программы кредитования. И это, безусловно, общие бюджетные расходы, включая военные расходы, включая ВПК, безусловно. Но это драйвер спроса, понимаете? Спрос – это не тождественно росту, потому что рост – это как раз расширение производственных мощностей.
Но нам же говорят, что экономика растет 5%. Это экономика мира.
Не, ну, это да. Совершенно, ну, это более того, это правда. Другое дело, что, как бы, смотрите, мы можем говорить о сбалансированном росте, а можем говорить о несбалансированном росте. Если мы возьмем, например, ту же самую Турцию, там тоже наблюдается рост, да, причем Вопа. Рост в реальном выражении, но это несбалансированный рост. Дело заключается в том, что вы можете за счет накачки спроса увеличивать существенным образом сам показатель валового выпуска, в том числе за счет тех отраслей, которые в долгую вам не могут демонстрировать такие же показатели роста. Ну, и просто представьте, представьте себе, что в силу того, что там у людей через там кредитные механизмы, из-за того, что был, например, в той же Турции очень льготный кредит, да, дешевый относительно цен, но очень низкая ставка, у них появляются деньги, они могут тратить. В результате у нас открываются какие-то там небольшие бизнесы, которые удовлетворяют текущие, соответственно, текущие потребительские нужды. Это может быть, если в случае России мы возьмем, например, в том числе и стройка, которая расширяется, и, по сути, мы как будто бы в рамках этих самых льготных программ, ну, программы льготной ипотеки, здесь о них идет речь, да, как бы сжимается спрос, ну, он у нас из будущего переносится в настоящее, а количество, скажем так, в целом, как возможностей производственных, так, соответственно, и некого сбалансированного спроса, его не увеличилось. Это рост, который в действительности не является продуктивным.
Вот, абсолютно.
И мы видим, да, безусловно, достаточно высокие процентные пункты роста ВВП, но мы при этом не наблюдаем существенного расширения производственных возможностей и роста потенциала. Нет, безусловно, как бы в целом говорить о том, что этого совсем не происходит, очень сложно, потому что, понимаете, производительность, она не растет скачкообразно. Ну, иными словами, она не растет так же, как растут расходы. Да? Ну,
то есть импортозамещение есть какое-никакое?
Ну да, то есть мы можем говорить о том, что, скорее всего, рост производительности определенный существует, и, возможно, потенциал в целом экономики России, он расширяется. Но вопрос заключается в том, на сколько процентных пунктов он расширяется. И насколько, скажем так, эта тенденция является устойчивой. Об этом говорить очень сложно. Потому что, опять же, мы это сможем увидеть только впоследствии, только в перспективе. Почему это может происходить, мне, в общем-то, понятно. Потому что, смотрите, исторически, когда очень сильно дорожал труд, а в России труд существенным образом дорожает, то появлялись стимулы к тому, чтобы замещать труд определенным капиталом. Но речь идет про станки, оборудование и так далее. Тем самым повышая производительность труда. Иными словами, это происходит тогда, когда у нас относительная цена труда становится выше, чем относительная цена капитала. Ну или, если говорить как-то попроще, вот представьте себе, что вы можете произвести один и тот же объем продукции при помощи, ну условно, там, того, что наймете 5 человек, или будете использовать одного человека и один станок. Ну, вот как такой вот пример.
Ну, повысилась производительность труда.
Да. До тех... Не-не-не, не обязательно так. Суть-то в чем, что как бы до тех пор, пока у вас 5 человек нанимать дешевле, у вас будут доминировать трудоинтенсивные способы производства. То есть вы будете нанимать людей, они будут там работать несколько смен, они
будут... Ну, понятно,
будут, там,
да. Григорий, да. Но тем не менее, это мы не можем, например, на роботизацию перейти, потому что у нас все-таки дешевая относительно рабочая сила.
Я думаю, что здесь дело не столько сейчас вот именно стоимости рабочей силы, потому что во многих секторах она действительно растет и растет существенным образом. Мне кажется, что здесь просто дело в том, что у нас помимо роста стоимости труда также возрастает из-за санкционного давления рост стоимости капитала. Иными словами, нам привлекать необходимые мощности, да, становится не стало от этого дешево. То есть у нас по-прежнему многие проблемы имеют место в отношении вот этих всех импортозамещающих процессов. Не у всех предприятий, но у там значительной части. Да, мы можем оставаться на плаву, да, мы можем дальше как бы существовать в таких условиях, но тем не менее пока не видно, чтобы были какие-то существенные именно стимулы к тому, чтобы это стало, ну, таким вот очень широким процессом. В том числе, как мне кажется, что это связано и с налоговой политикой. Во всяком случае, те поправки, которые внес Минфин в части налога на прибыль, они не очень способствуют тому, чтобы расширялись инвестиции в основные фонды. Вот почему. Да, безусловно, предусмотрено, если ну, вы помните, льготная ставка для тех предприятий, которые, соответственно, активно инвестируют в эти самые основные фонды, вот этими поправками. Но мне кажется, что она не настолько значительна, чтобы существенным образом перекрывать рост тех издержек, с которыми сталкиваются на сегодняшний день предприятия, вынуждены переходить на роботизацию. Хотя где-то эта роботизация происходит.
Ну, в ограниченных количествах, к сожалению. Что касается ипотек, опять же, СМИ пишут, средний уровень ставок по рыночной ипотеке превысил 25% годовых. Это средний уровень. РБК пишет, Транскапиталбанк увеличил ставки до 27,75%, Совкомбанк до 25 и выше. ВТБ поднял ставки на новостройки до 26%, на вторичное жилье до почти 27%. И повысили ставки на строительство и покупку загородного жилья, достигнув в среднем 26% практически процентов. Что это за огромные ставки, когда жилье станет хоть капельку доступнее? Мы помним всю эту историю с льготной ипотекой, которую отменили. И вообще в целом ее наличие, оно привело к тому, что подорожало и жилье в целом, и аренда жилья, ну в Москве особенно, просто взлетела. И ставки по ипотеке какие-то безумные. Ну просто.
Ну, ставки по ипотеке такие, потому что сейчас отменена вот эта вот масштабная как раз льготная программа, да, и, соответственно, они просто идут в сторону как бы повышения.
Но людям все равно нужно жилье.
То есть они выравниваются в сторону рыночной ипотеки. Ну, во-первых, конечно, существует ряд льготных программ по-прежнему.
Они семейные льготные ипотеки.
Семейная существует, сельская ипотека имеет место, арктическая ипотека есть, дальневосточная ипотека есть. Продолжает действовать IT-ипотека, например, до конца 2024 года. То есть эти программы...
Самые бедные, да, класс.
Да, ну, слушайте, на самом деле проблема в том, что льготная ипотека, она, в общем-то, не сделала жилье доступным. Напротив, доступность жилья, она упала. Изначально льготная ипотека, она вводилась же как контрциклическая мера, иными словами, это была мера поддержки строительного сектора для того, чтобы спрос, да, не упал на, соответственно, то, что производит строительный сектор, на недвижимость жилую, вот, в рамках ковида. И затем эта программа должна была быть свернута, но ее продлевали. В итоге что у нас возникло? У нас, во-первых, цены на первичку сильно оторвались от цен на вторичку. Во-вторых, у нас в целом преимущественно выгодополучателями от льготной ипотеки стали люди более состоятельные, потому что там, помимо того, что ставка была снижена, там потихоньку повышались вот эти вот доли по взносу первоначальному, 10, 20, 30% и так далее, да, вот, и, конечно, рост стоимости в итоге перекрыл, да, вот эту выгоду, которая имела место по ставкам, и, конечно, как бы мы в целом, на самом деле, во многом вот эти вот проинфляционные моменты, которые имеют место в российской экономике, в том числе видим именно в силу того, что действовала программа льготной ипотеки. Учитывая, что компенсации достаточно значительные по льготной ипотеке идут банк, ну, там просто сама по себе схема простая. У нас есть кредит, который берет у нас, например, физическое лицо. Физическое лицо при помощи этого кредита приобретает недвижимость для себя жилую, да, и платит, соответственно, банку по тому проценту, который есть в договоре. А разницу между рыночными ставками и, соответственно, той ставкой, которая указана в договоре, компенсирует бюджет. Mm-hmm. И если рассчитать на некую перспективу, то мы увидим, что эти средства достаточно большие. Если задуматься о том, что можно было бы сделать в качестве альтернативы, но в целом государство могло бы примерно 81 тысячу квартир раздавать ежегодно. И вот можно было бы ее, например, разыгрывать в лотерею без каких-либо льготных
ипотек. Во время выборов миллион призов.
При этом,
мы с нами так любим
при
делать.
При этом, понимаете, ее можно было бы сделать намного более адресной, и, соответственно, она намного в большей степени была бы работоспособна. Ну, условно говоря, через там госуслуги вы получаете свой персональный номер розыгрыша, но вы можете его получить только в том случае, если вы подпадаете под определенные критерии. Соответственно, у нас нуждающиеся домашние хозяйства, подпадающие под адресные критерии, участвуют в розыгрыше, и у нас ежегодно определенное количество семей получает, соответственно, в подарок такое жилье. Это сработало бы намного лучше с точки зрения доступности жилья. То есть даже такая программа, чем то, что было в итоге сделано. Ну вот, теперь приходится за это расплачиваться.
Да, но это в целом ставки, они же могут снизиться? То есть когда вот они
пойдут
вниз?
Когда будет снижаться ключевая ставка, тогда пойдут вниз.
Понятно. То есть, опять же, нужно перетерпеть. Пока что не ждем.
Тут вопрос, что будет с ценами на недвижимость. Конечно, следует ожидать то, что у нас начнет сокращаться разрыв между первичкой и вторичкой, да, и плюс ко всему, по идее, цены на недвижимость должны потихонечку начать падать. То есть это вот то, что следует ожидать. Вот, во всяком случае, пока ключ будет оставаться высоким, потому что, в целом, я думаю, что в ближайшие полгода у нас как бы спрос на жилье будет снижаться.
Вадим задает вопрос, какой будет курс доллара после Нового года? И что будет со вкладами россиян?
Смотрите, если говорить про курс доллара, то здесь очень тяжело определенным образом предсказать. Я, честно говоря, всегда ориентируюсь на консенсус-прогноз, который публикует Банк России. Это прогноз большого количества аналитиков, из которых выбирается медианное значение, но можно посмотреть разбег этих значений, можно посмотреть на сайте Банк России, просто ввести макроэкономический опрос ЦБ. Безусловно, он не является точным, но он позволяет прикинуть примерно коридор значений и представить, что будет с курсом. Прогнозировать курс крайне сложно, особенно в тех странах, которые находятся под существенными санкциями, особенно в тех странах, которые несут существенные геополитические риски. И вот это просто определенная данность. Вам ни один экономист не сможет нормально спрогнозировать с какой-то более-менее нормальной, хорошей точностью курс в перспективе. Это очень сложно поддающийся прогнозированию компонента. При
Кроме
этом ее проще
Владимира Милова.
Естественно, да. Ее, конечно, можно прогнозировать ее проще прогнозировать, на самом деле, такую компоненту на очень долгом промежутке, там, если мы говорим о нескольких годах вперед. Но в такие периоды, как квартал, прогнозировать крайне сложно. Вот. Если говорить про вклады, то, пока ставка будет оставаться высокой, те проценты по вкладам, которые имеют место в России, они будут тоже сохраняться. Если речь идет про там заморозку этих самых вкладов, то я поспешу всех успокоить. Я в нее совершенно не верю. Не верю ее, потому что издержек от такой заморозки для российской экономики, для российской банковской финансовой системы будет намного больше, чем каких-то мнимых выгод для бюджета. Просто по той причине, что такая заморозка, она подорвет доверие к банкам абсолютно. Банковская система столкнется, безусловно, с тем, что люди будут в ожидании там, этих мер бежать и стремиться так или иначе вытащить там, свои собственные вклады, так или иначе. Да? И плюс ко всему здесь может наоборот, совершенно обратный процесс иметь место, что инфляция начнет существенным образом увеличиваться, потому что люди начнут приобретать другие средства, которые позволяют сберегать, соответственно, те деньги, которые у них находятся на руках. И это очень сильно противоречит тому, что делалось, например, с 2013 года Центральным банком, который как раз все усилия прилагал к тому, чтобы сделать более надежную банковскую систему и чтобы увеличить уровень доверия. И я в это просто не верю. Это технически, на самом деле, сейчас достаточно проблематично реализовать. Мне кажется, что аналогия с Павловской реформой здесь вообще не выдерживает никакой критики. Просто потому, что когда проводилась Павловская реформа, она в первую очередь должна была снять денежный навес, который имел место над экономикой. Этот денежный навес существовал, потому что индексировались зарплаты, а цены не индексировались. И хотели попытаться таким образом частично устранить дефицит. Иными словами, мы возьмем из определенные средства, которые могут располагать граждане, изъяв эти средства, соответственно, они не смогут тратить, у них будет меньше возможности, соответственно, приобретать товары, и дефицит пойдет на спад. Мера была абсолютно безумной, подорвала вообще, в принципе, доверие государству на очень долгое время и к своим результатам не привела. Сейчас в экономическом блоке в России работают намного более грамотные люди, которые, мне кажется, прекрасно понимают, какие в целом разрушительные последствия будут от такой меры. Я просто не очень понимаю, для чего это делать в нынешних условиях, учитывая, что у нас помимо роста зарплат растут и цены. И дефицита, за исключением каких-то локальных историй, плюс каких-то конкретных категорий товаров, и его просто не наблюдается. То есть, мне кажется, это совершенно фантастическая история. Говорю, что какие-то локальные, точечные истории не есть. Они, как правило, кратковременные. И так или иначе находится способ, потому что существуют определенные рыночные механизмы в экономике, есть вот эта вот адаптивность рыночная, которая сохраняется в российской экономике, как ни крути, и плюс ко всему, Банку России-то наоборот, нужно привлекать больше средств, включая средства предприятий на депозиты сейчас, а не делать так, чтобы эти средства замораживались и больше никто не доверял банковской системе. Мне представляется, это совершенно абсурдная эта логика, если честно.
Так, здесь зритель задает вопрос, стала ли российская экономика более социальной или уровень неравенства только вырос вот с начала войны, спецоперации?
Ну, я, насколько знаю, по данным 22-23 года у нас с неравенством вроде бы ничего не происходило. То есть, ну, по сути, оно оставалось на том же уровне, на котором имело место ранее. Да, ну, то есть на том уровне, на котором оно имело место ранее. Декларации у государства, у правительства существуют в плане того, чтобы, ну, более такой, скажем так, социальный, да, характер приобретать. Во всяком случае, идет речь о различного рода программах поддержки семей. Вот, но там те же самые налоговые инновации Минфина мне не представляются в какой-то степени действительно социальными и направленными на снижение неравенства. Потому что, ну, во-первых, они как бы не делают, наверное, самого главного, они не вводят налогом необлагаемый минимум, который стал бы существенным снижением бремени, да, для наиболее бедных граждан. Вот. Во-вторых, те налоговые вычеты, которые для семей с детьми и на эти семьи должно приходиться, там, должна приходиться определенная сумма, я, честно говоря, не помню точно, но речь, по-моему, идет о примерно 1,5 МРОТ на человека. Ну, по-моему, что-то вроде вот того. И вот эти вот семьи с детьми, они могут получить вычет налоговый на доходы в размере 7 или 6%. Прямо из головы вылетело, да, точное значение. Ну, вот такая мера, она была предложена, и, насколько я знаю, она утверждена. Здесь проблема-то заключается в том, что те люди, на которых она направлена, скорее всего, даже и не будут особо подозревать, потому что эта мера, вообще говоря, есть. Если они будут об этом знать, они могут не понимать, каким именно образом этот вычет получить. Это может для них казаться сложным. И в каком-то смысле мне действительно кажется, что это не баг, а, как говорят, фича. То есть это, ну, такая нацеленная льгота, то есть она есть, пожалуйста, если хотите, пользуйтесь, но это такая технология наджинга, да, или там подталкивания, которое известно в экономике. По умолчанию вы будете платить такой-то процент, но если вы сообразите и сделаете как надо, то получите вычет. Вот, поэтому, ну, безусловно, определенные декларации в этом отношении есть, и, безусловно, у нас есть определенное, скажем так, смещение в отношении вот этих вот пропорций зарплат, потому что скорее сейчас более интенсивно растут заработные платы синих воротничков, да, а не белых воротничков. Эти тенденции существуют в экономике, но говорить о том, что государство стало каким-то образом, ну, как-то сильно социальней, мне кажется, нам очень-очень преждевременно.
Да, здесь Григорий спрашивает, спрашивают вас по поводу Аргентины. Я прошу нашего Андрея еще раз показать фотографию с инфляцией. Да? И у нас на первом месте Турция, на втором месте Аргентина. И тут зритель Константин задает вопрос, следит ли Григорий как либертарианец за экономикой Аргентины, что там сейчас происходит, и есть ли успехи у Хавьера Милея.
Я слежу буквально в полглаза. У меня есть очень хороший знакомый, который живет в Чили и в целом следит за латиноамериканской политикой. Вот, в частности, он мой соавтор. Скоро у меня выйдет ролик про Чили. Вот, и он мне помогает его писать сейчас. Но я не могу сказать, что я как-то очень глубоко все это погружен.
Да.
Как бы мне это было интересно. Ну, вы знаете, это такая вот забавная на самом деле в каком-то смысле история, что намного интереснее следить за такими личностями, как Милей и, например, Трамп в рамках предвыборной гонки, а не в ходе их непосредственного президентства. Вот. Потому что, когда они получают определенные полномочия, становится очевидным, что многие популистские меры просто невозможно реализовать. Да, они либо не пройдут чисто технически одобрение через те институции, которые имеют место там, в Аргентине или в США, да, они, соответственно, могут лишь там ограниченно пройти, либо придется искать какой-то компромиссный вариант, и, как правило, этим компромиссным вариантом занимаются уже те люди, которые, ну, действительно что-то понимают в, например, экономической политике, да, вот, поэтому, ну, обычно все на самом деле гораздо скучнее, безусловно, стабилизировать такую экономику, как аргентинская, чрезвычайно сложно, говорить о каких-то результатах политики Милея, мне кажется, проблематично, просто потому, что но достаточно мало времени прошло. И те проблемы системные, структурные, которые имели место в аргентинской экономике, они, ну, в ходе примерно один год, да, у него президентство, получается, прошел в ходе одного года президентства, но они просто не решаются, на мой взгляд. Поэтому, ну, мне кажется, что, ну, там, по-моему, чуть больше года. Вот, поэтому мне представляется, что очень проблематично какие-то сейчас выводы делать, вот, и
Да.
что-то здесь оценивать.
Будем смотреть
Можно,
ролик про
конечно,
Чили, да, как минимум.
да, там про Альенде и Пиночет. Сначала будет один про Альенду, потом будет уже про Пиночет.
А
Вот.
про Борича будет нового левого президента?
Ну,
Габриэля.
я думаю, что я думаю, что может быть, как раз так как я решил в итоге разделить ролики, у меня очень большие сценарии получались, вот, то может быть во втором, как раз, который касается Пиночета, мы и про современный Чили что-нибудь скажем,
Да,
что-нибудь сообщим.
хотелось бы. Друзья, небольшую паузу возьму для рекламы традиционной. Отошлю всех на shop.diletant.media, куда вы сможете зайти после эфира и заказать целый комплект, который там представлен, посвященный фигуре Никиты Хрущева. Это книга Нины Хрущевой, о котором вы все, наверное, уже знаете, о которой «Вождь вне системы» и журнал «Смещён», который посвящен, что характерно, смещению Никиты Хрущева со своей должности. А там вы найдете информацию о том, каким лидером был Никита Хрущев, очень неоднозначный политик, какое наследие оставил после себя. Поэтому, друзья, приобретайте этот комплект по скидке, по сниженной цене, и таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь» и нашу общую работу, выход наших следующих роликов. Сайт shop.diletant.media. Заходите обязательно, можете там посмотреть и мерчи, и журналы, и другие исторические книги, все там представлено. А я напоминаю, что у нас в гостях сегодня экономист Григорий Баженов, с которым мы продолжаем говорить о российской экономике не только, уже и про Турцию поговорили, и про Аргентину. Здесь зрители тоже задавал вопрос. Да, сейчас я найду. Вот, Кирилл. Григорий, на ваш взгляд, есть ли какой-то потолок ставки ЦБ, если в течение следующих 2 лет все будет идти так, как идет сейчас? Вот ничего не изменится, боевые действия, судя по всему, будут продолжаться, например. Вот. А не так, как вы фантазировали недавно в известном шоу. Не знаю, что имеет в виду Кирилл. И сами шаги ставки могут быть любыми, на ваш взгляд. Стагфляция неизбежна в России?
Смотрите, я на самом деле, давайте первое, я не верю в стагфляцию. Если как бы будет продолжаться ужесточение денежно-кредитных условий, то инфляция рано или поздно будет снижаться, и она будет, естественно, сопровождаться стагнацией выпуска. То есть я могу представить себе либо снижение инфляции через рецессию, либо через существенное замедление темпов роста, но мне очень сложно представить себе ситуацию, при которой сохраняется значительная инфляция и при такой жесткости денежно-кредитной политики, и при этом как бы у нас стагнирует выпуск. То есть я думаю, что один из сценариев это как раз, ну, стагнация, связанная с существенным снижением темпов выпуска. Вот. А если отвечать уже на другие вопросы, это одна из проблем, что потолка роста ставки нет, но его в принципе не существует на самом деле в природе, как бы в любых экономиках. Другое дело, что в целом, ну тут у меня терминология немножечко пойдет, но я попытаюсь объяснить просто. Другое дело, что смотрите, есть такой термин в экономической науке, и, соответственно, этим термином очень любят оперировать, в том числе и центральные банки. Это термин заякоривание. Что такое заякоривание? Это когда у нас с вами определенные ожидания, ну, относительно цен или, например, относительно ставки, они устойчиво находятся на определенном уровне, который при этом для центрального банка является, скажем так, желательным. Когда происходит такое заякоривание, то управлять ценами, ну, имеется в виду ценовой динамикой в целом, да, управлять инфляцией, становится центральному банку гораздо легче. И, безусловно, в нормальных условиях у нас имеет место как заякоривание вот этих самых инфляционных ожиданий, то есть ожиданий по динамике цен, так и, соответственно,
Мы другого
поставки.
не ждем. Снижения мы не
Да,
ждем, а повышения-то мы всегда ждем, да.
Не, ну, снижение, как бы речь идет не про снижение цен, а речь идет про снижение темпов инфляции. По сути, когда мы говорим про дезинфляцию, мы говорим именно про снижение темпов роста цен, да, относительно там, предыдущего периода. Вот о чем идет речь. Как бы увести экономику в дефляцию, это тоже ничего хорошего. Абсолютно, да, не будет. Ну, разве что после там определенного существенного шока, как это было, например, весной 2022 года, потом там цены после вот этого и ажиотажного спроса и, соответственно, первичного шока от санкций, они там, ну, снижались месяц к месяцу, и поэтому у нас по году инфляция оказалась меньше, чем изначально предполагалось. Но это чрезвычайный рост цен имел место, да, как бы в условиях, в которых мы находимся, речь идет, конечно, о дезинфляции. Вот, и при этом это, ну, устойчивые факторы на воздействуют. Конечно, Центральный банк, вот желательно, чтобы вот эти вот инфляционные ожидания, то есть то, что касается, ну, темпов инфляции в дальнейшем, насколько вырастут цены по итогам года, да, это находилось на стабильном и близком к цели, соответственно, Центрального банка уровне. То же самое касается и ставки. И, безусловно, у тех, для кого ставка является чрезвычайно важной, кто в целом ставку использует не только для того, чтобы понять, можно ли брать там, например, ипотеку, или следует брать кредит, или пора ли при помощи, ну, кредитных инструментов обновить автомобиль. Хотя это важное потребительское решение, но оно не является настолько же, например, важным, как в случае тех компаний, тех фирм, которые уровень там той же самой ключевой ставки закладывают в свои прогнозы, которые им необходимы для ведения деятельности, да, для бизнеса. И вот у таких компаний обычно в нормальных условиях заякоривается это значение, и они примерно представляют себе, какой будет потолок, если вдруг возникнет там инфляционный всплеск. В условиях, подобных нашему, кажется, что такого потолка нет, и это одна из, на мой взгляд, существенных проблем, которая касается в том числе и не самых, скажем так, позитивных отношений относительно той же самой динамики там, на фондовом рынке и так далее.
То есть стагфляции не будет, прозафиксировать, я вот это не услышала. Вы считаете, что нет?
Я, да,
Да.
я предполагаю, что у
Все,
нас
что вы
два
на что намекнули.
сценария, у нас два сценария, это либо, соответственно, то, что у нас совпадает высокая инфляция и повышенные темпы выпуска, либо речь идет о как бы значительном снижении темпов роста выпуска и как бы
Да.
стабилизации. Вот два сценария.
С дефицитом кадров справится как-то правительство? В целом экономика.
Смотрите, ну, мне представляется, что единственная принципиальная возможность решить эту проблему, это как раз автоматизация, роботизация и повышение
Это дорого.
производительности труда. Это дорого, и для этого, конечно, ну,
Дешевле привести северокорейцев,
мы понимаете,
например.
мы должны исходить из того, что здесь необходимо идти на существенные рычаги, на то, чтобы разрабатывать существенные рычаги, которые позволяют проводить промышленную политику. Я вам уже говорил, что в отношении приобретения вот этих капитальных средств, которые необходимы для, соответственно, расширения мощностей, да, и, соответственно, повышения производительности труда, у нас вот эта стоимость, она возрастает в силу санкционного давления, да, она высока. И несмотря на дорожающий труд, тем не менее, у нас, судя по всему, далеко не во всех секторах так, что вот это вот подорожание, оно существенным образом выше, чем подорожание вот возможности по поставкам вот этих самых капитальных средств. И для того, чтобы здесь простимулировать инвестиции в основные фонды и роботизацию, автоматизацию, необходимы определенные рычаги в области промышленной политики. То есть, ну, правильная здесь экономическая политика – это политика, которая будет способствовать снижению подобного рода издержек.
А вы сейчас преподаете в высшей школе экономики?
Да, в том числе, да.
Тут вот новость появилась, что в Высшей школе экономики откроют цех по плетению маскировочных сетей. Вот я Андрея попрошу показать фотографию. Об этом сообщило студенческое движение «Белый ворон». Цех появится в здании в Шена, Старой Басманной в Москве. И вот такое вот студенческое патриотическое движение. Вообще сегодня есть это такая, может быть, популярность у студентов к вот таким активностям, что ли? Или это все-таки навязанная какая-то сверху история, на ваш взгляд?
Я полагаю, что у определенной части студентов, безусловно, такие активности вызывают отклик. Как бы в целом, Высшая школа экономики – это
пространство, где вот различного рода студенческие клубы, студенческие движения, они, ну, исторически достаточно сильны, и поэтому, ну, мне неудивительно, что подобного рода студенческие организации возникают. Если говорить про, ну, некоторую общую ситуацию в высшей школе экономики, я могу, ну, здесь говорить лишь в своей части, да, я не вижу чего-то здесь навязываемого или какого-то давления сверху. По одной простой причине, возможно, это так. Я приглашенный преподаватель, и, соответственно, мое дело прийти отчитать лекции, отчитать курс и так далее. Может быть, здесь есть дифференциация в отношении там различных направлений подготовки. Я честно не могу здесь сказать, да. Вот, но в части там своей дисциплины все осталось как и прежде, как бы, и я не вижу здесь какого-то прямо явного изменения.
И завершающий вопрос. Время у нас, к сожалению, заканчивается. Так, аноним. Так вот пишет, как Даниил Григорьев, амбассадор ММТ, современной денежной теории, прокачается в посткейнсианстве, было бы интересно посмотреть дебаты с Григорием Баженовым. Неоклассический синтез надо бы не только в западном академическом сообществе развенчивать, но и в России. Согласился бы Григорий поучаствовать в таких дебатах.
Я точно бы согласился. Более того, мы с Даниилом уже
Да,
дебатировали. У нас
да, да,
есть
да.
достаточно старые дебаты, которые между нами проходили. Вот. Я очень хорошо отношусь. Ну, давайте так, маленькая предыстория. Даниил
Тут
Григорьев –
только
это вообще мой... Очень коротко. Даниил
покороче,
Григорьев –
да.
это вообще мой одногруппник. Мы с ним вместе учились,
Все
и мы на
понятно.
самом деле хорошо дружим. Вот. Я в целом достаточно хорошо отношусь к любой критике мейнстримной экономической науки, потому что я считаю, что эта критика делает эту самую науку лучше. Другое дело, что зачастую критические замечания могут быть валидны или частично валидны, они могут быть, конечно, и плохи, вот, но, к сожалению, с позитивной частью, то есть с тем, чтобы предлагать определенную рекомендацию, зачастую критика плохо. Наверное, потому что это просто фундаментально разная деятельность.
Да, ну, спасибо большое за ответ. Друзья, персонально ваш, напомню, сегодня был экономист, автор блога об экономике, экономической науке Fury Drops Григорий Баженов. Не успели мы поговорить про БРИКС, про внутреннюю валюту, которая так и не получилось создать, какую-то внутреннюю экономическую систему, независимую от доллара. Но я думаю, что вы можете зайти на канал Григория в YouTube и посмотреть тоже про вообще в целом Бреттон-Вудскую систему, гегемонию доллара, как там ролик один называется, обязательно. И никуда не уходите, прямо сейчас выйдет экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко, тоже с экономическим обзором, традиционным курс Потапенко, поэтому экономическая тема продолжится. Спасибо большое, друзья, за ваши глубокие вопросы и за внимание. Пока.